Мой собеседник – историк Ирина Александровна Карпенко, участник исследовательской группы по поводу найденных у стен Петропавловской крепости останков жертв Красного террора. Это 1918-1921 годы ориентировочно, может быть, 17-й. Но мне кажется, что большинство историков, которые участвовали, в том числе в церемонии захоронения, все-таки на 18-й год делали больший акцент. Я попрошу Ирину Александровну Карпенко рассказать нам немного, напомнить и предысторию вот того, с чем мы пришли к 22 ноября 2022 года, когда состоялось вот это историческое захоронение жертв Красного террора на кладбище историческом Преображенском. Сегодня носит название кладбище памяти жертв 9 января. У этого тоже есть свой исторический контекст, смысл и такой символизм. Ирина Александровна, кандидат исторических наук, очень много выступала и писала, давала интервью, и в том числе у нас на радио, и в лектории «Щедрая среда», и в разных научных центрах нашего города, не только нашего города, на эту тему. Поэтому, конечно, кто интересовался, следил, то мог вот эти выступления Ирины Александровны за все эти годы, а уже очень много лет, больше 10, эта история длилась и будет длиться, потому что это хорошо, что ее не отпускаем мы как современники вот этого процесса памяти. Сейчас я попрошу Ирину Александровну напомнить нам все-таки историю нахождения этих останков и историю, может быть, даже работы по их исследованию. Ирина Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте. Давайте начнем с того, как оказалось, Петропавловская крепость связана с какими-то захоронениями, относящимися к 1917-21 году. Я поясню, почему именно такая датировка чуть позднее. Начать я хочу с того, что вот это обнаружение останков погибших людей, расстрелянных людей, произошло в 2009 году, оно было случайным. Первую могилу расстрелянных вскрыли в ходе работ на территории Петропавловской крепости, которые велись под надзором археологов. И, собственно, сразу начался очень сложный процесс выемки этих останков из грунта, потому что обнаружена была эта могила 20 декабря 2009 года. И, как вы понимаете, перед праздниками нужно было срочно решить, что делать с этим захоронением, засыпать его. Это никто не рассматривал как выход, но в связи с тем, что зима, очень холодно, очень снежная была зима, очень морозная, нужно было максимально быстро извлечь останки людей. Первоначально никто не предполагал конкретно, к какому времени может относиться это захоронение, были очень разные версии, и то, что это какое-то блокадное захоронение, и то, что, возможно, это захоронение каких-то первостроителей Петербурга. Но как только археологи начали работу, стало понятно, что это захоронение, во-первых, 20 века, а по тем элементам одежды и небольшому количеству вещей, которые были найдены в могиле, стало понятно, что это захоронение относится к началу 20-го столетия и, скорее всего, вот к времени гражданской войны, Красного террора, потому что было понятно, что эти люди расстреляны, они не захоронены. Это не могила, а это место расстрела, и это яма расстрельная, куда, собственно, сбрасывали тела погибших. Работы по извлечению останков были проведены до наступления нового 2010 года. И в 2010 году Музей истории Петербурга на территории Петропавловской крепости уже вел полноценные археологические работы. Велись они под наблюдением Владимира Игоревича Кильдюшевского, петербургского археолога. И когда на этом участке начались уже полноценные археологические исследования, стало понятно, что это такое место массового захоронения людей, которых расстреливали вот как раз в обозначенный период 17-21 год. Почему? Многие сосредотачиваются на 18 году, именно на Красном терроре. Дело в том, что как раз в 2010 году удалось идентифицировать человека из первой могильной ямы, вот этой обнаруженной в 2009 году. Им оказался генерал-майор флота Александр Николаевич Рыков, у которого сохранилось, по которым сохранилось и его следственное дело. где понятно, когда он был арестован и по какому обвинению. И в петроградских газетах в декабре уже 1918 года как раз был опубликован список расстрелянных, где было его имя. И на основании этого списка, собственно, в 2010 году было сделано предположение, что вот эти первые люди из первого захоронения, которое было обнаружено, количество этих людей, указанных в списке расстрелянным, и количество останков, которые были указаны в отчете археологов, как раз совпадал полувозрастной состав. Это стало понятно после проверки архивов, материалов на этих людей, после проверки этого списка. В результате, собственно, мы получили конкретные данные, которые были потом подтверждены уже и генетической экспертизой, и методом фотосовмещения, компьютерного совмещения, изображений этих людей прижизненных, которые вот были найдены в архивах, фотографии начала 20 века, и тех костей, которые были извлечены из первой могильной ямы. Исследования велись очень долго, они велись вот начиная с 2010 года, с 2013 года эту работу вели антропологи из Москвы под руководством Дениса Валерьевича Пижемского, кандидата биологических наук. Вот он, собственно говоря, эти работы как начал в 2013, вот до сих пор он их ведет. К настоящему моменту, вот к 2022 году, основное число останков, которые были извлечены период с 2010 по 2013 год, были обследованы, обмерены, был взят максимально возможный банк данных этих останков для генетических возможных каких-то экспертиз в перспективе. И вот в 2022 году уже было принято решение, что можно сохранить те кости тех людей, по которым дальнейшая экспертиза просто-напросто невозможна. То есть либо эти люди уже идентифицированы, и мы знаем их имена, их можно хоронить, либо весь возможный материал по этим людям собран, но в настоящее время их идентифицировать невозможно. Работы закончены, и поэтому их можно уже предать земле, чтобы они наконец-то обрели покой. Таким образом, 22 ноября на кладбище 9 января захоронена основная часть погибших, 94 человека, по которым работы далее не будут вестись, точнее, их возможно идентифицировать в перспективе по тем данным, которые ученые собрали. Небольшая группа еще останков осталась не захоронена. По ним будут вестись еще дальнейшие работы, с ними можно продолжать работу и, возможно, в перспективе какая-то идентификация. Кроме того, остается небольшое количество каких-то разрозненных костей, которые непонятно кому принадлежат. Вот по ним также будут работы еще продолжены.
Многие начнут вспоминать, а как вообще поступаем мы все, общество, государство, вообще все-все-все, кто сюда могут как-то включаться, в случае нахождения мест массовых захоронений жертв репрессий? Таковые могут быть, понятно, что и 17-18, и дальше это могут быть очень такие уже системные места захоронений в лагере. Лагерь уже, который, например, брошен, и давно там место захоронения забыто. Это могут быть места расстрелов или места захоронений, как вот Левашовское мемориальное кладбище, там не расстреляли, там хоронили с 37 года, с лета 37 года и до начала 50-х годов. То есть вплоть до того, что каждый год мы в новостях читаем, в каком-то регионе России, в каком-то регионе нашей страны случайно копали, случайно наткнулись. Мы читаем эту новость, видим фотографии, обычно много фотографий, новостная лента большая. Вот это место расстрелов. А дальше мы не слышим никаких новостей. Что там происходит, не происходит, мы не знаем. От этого у нас складывается такое впечатление, что мы какие-то, как-то у нас вот несерьезные отношения к таким вопросам, которые по-настоящему самые главные, да, потому что, даже есть такая формула, что о культуре народа можно судить по его кладбищам, а что же судить о культуре народа, если у него вообще люди не захоронены? Так можно поставить вопрос. И вот здесь наш город Санкт-Петербург и наше сообщество историков, музейных работников. И это сообщество, представляете, вы очень много работали. Мы с вами тоже общались и слышали ваши выступления, как идет процесс вот работы над этими останками. Мы видим, как было все сделано правильно. И это образец и пример для всех. Вот так, как сделано с этим нахождением останков, это было новостью, как я понимаю, для историков, что там вот есть эти останки расстрелянных в Петропавловской крепости. И поэтому огромное спасибо и низкий поклон. И вот даже до торжественной церемонии захоронения на кладбище и образования вот такого еще одного памятного места, которое, конечно, будет оформляться и посещаться, работу историческую, которую вы вели, насколько она обширна, можем ли мы ожидать даже, что вы сделаете из этого книгу, что вы напишете о тех людях, про которых вы узнавали, что вы напишете о трудностях узнавать историю репрессий с 18 года, какие там есть темные пятна, и что именно вы делали, как вы работали? Потому что я знаю, что люди спрашивают, а неужели нельзя просто пойти в архив и посмотреть список расстрелянных, а потом сравнить со скелетами?
Ну, мне очень часто задают этот вопрос, что почему так сложно, можно же посмотреть списки. Вот, к сожалению, никаких списков нет. Списков расстрелянных в конкретном месте в Петербурге, да, их не существует, по крайней мере, по отношению к Петропавловской крепости. И для большинства специалистов даже вот обнаружение этого захоронения, оно было действительно таким шоком, открытием, неожиданностью, потому что то, что в крепости людей расстреливали, об этом, конечно, было известно всегда, но то, что их здесь еще и хоронили, и в таком массовом количестве хоронили, никто не мог предположить, и это действительно было большой неожиданностью для всех. Хочу сказать, что прежде всего Музей истории Санкт-Петербурга очень много делал для того, чтобы эта история никуда не пропала и не исчезла, потому что это страшная страница в жизни Петропавловской крепости. Она очень хорошо освещена, например, в экскурсионной работе, когда экскурсоводы штатные ведут по крепости группы, они обязательно упоминают и вот о таком событии, которое было здесь. Упоминают, я говорю, потому что маршрут не позволяет завести туда группу, там сейчас нечего смотреть, есть просто стена, есть просто газон, где вот производились раскопки. И это место не случайно было выбрано тогда, в начале 20 века, для расстрелов, потому что оно находится в стороне от всего. Но вот если по какому-то специальному такому маршруту туда проводят группы, то это место, конечно, показывают. И второе, то, что делает музей, и делает так последовательно, опять же, в том месте, где эти люди до расстрела находились в заключении, а именно в Трубецком бастионе, на втором этаже работала выставка долгое время. Называлась она «Без суда и следствия». И была как раз она посвящена вот этой истории обнаружения останков, установления личностей людей, которые были обнаружены тогда, в 2009 году. Что касается там каких-то публикаций, то публикаций, ну, там, мною сделанных довольно приличное количество. Если кто-то ими интересуется, их довольно просто найти в Яндексе, в поисковике или там в разных библиотеках научных, потому что это все тексты, опубликованные в доступных, открытых журналах, сборниках научных статей. И, кроме того, вот на сайте «Радио Град Петров» у вас, да, я несколько раз выступала, выступал мой коллега Денис Валерьевич Пижемский, также можно посмотреть, послушать подробности этой очень долгой и сложной истории. Ну, а что касается захоронение на Преображенском кладбище, на кладбище 9 января, мне кажется, это очень правильный шаг, потому что сложное решение, да, когда работы не закончены, а они будут продолжаться, и будут продолжаться и работы по поиску материалов архивных, по поиску каких-то возможных родственников, если мы будем устанавливать какие-то имена или предполагать имена. Но ждать, пока мы найдем какие-то списки или пока у нас будет какое-то предположение по поводу того, кто могут быть эти люди, невозможно. Люди не могут быть бесконечно лабораторным материалом. Поэтому мне кажется, что вот это решение похоронить основную группу, по которой работы уже закончены, они очень правильные, эти решения. Очень хорошо то, что сейчас есть такое захоронение. Очень правильно, на мой взгляд, и, кстати говоря, вот мы на этом очень настаивали с коллегами, чтобы во время церемонии была объединенная служба священников разных конфессий, потому что погибли тогда, в этот страшный период гражданской войны, люди, принадлежащие к разным конфессиям. Там есть и православные, мы знаем о том, что там есть точно католики, и там совершенно точно есть и евреи. Поэтому то, что служили священники разных конфессий, и мы попрощались с этими людьми, возможно, так, как вот хотели бы их семьи с ними попрощаться, это очень важно.
Что можно сказать об этих людях? Есть такая версия, что это все заложники, то есть люди, схваченные чуть ли не случайно, какой-то облавой по улице, их схватили, а потом какие-то там неурядицы у Красной Армии, ну, правительство еще там непонятно какое правительство, да, это же такое время, когда еще даже не возникло еще нового государства. Складывается впечатление, что это случайные жертвы. Можно ли так сказать? Или все-таки действительно там есть вот это... Мы уничтожаем идеологических врагов, это идеологические враги, дворяне, ну, кто там еще может быть? Ну, в общем, все, кто неправильного происхождения. На каком основании все-таки их убивали?
Я не могу вам сказать, по какому принципу отбирали именно тех людей, которых расстреливали, потому что не очень понятно, по какому принципу людей выпускали из Трубецкого бастиона. Это не была тюрьма, где вот всех заключенных сразу расстреливали. А это было место, в том числе такое транзитное, то есть из Трубецкого бастиона вполне переводили в Дерябинские казармы или переводили, например, заключенных на Гороховую 2. Если судить по тем материалам, следственным делам про разных людей, о которых я читала, в том числе вот людей, которых мы установили, это была, конечно, борьба с идеологическим врагом, так как его представляли. Многие из тех, кто погиб, вот если мы говорим опять-таки про идентифицированных, они совершенно врагами советской власти не были, то есть они не предпринимали каких-то конкретных действий, каких-то конкретных шагов. Они были очень разными людьми. Там были люди, которые просто зарабатывали деньги в возможных предложенных условиях. Там были люди, которые жили своей частной семейной жизнью вот в тех условиях, которые сложились в Петрограде в 18 году. Но были, да, были люди, которые резко не принимали власть большевиков и пытались противодействовать. Это, вот, например, один из той самой первой расстрельной ямы, Павел Михайлович Плен. Вот он, скорее всего, действительно был заговорщиком, действительно участвовал в переправки оружия и людей в сторону Мурманска. Все остальные офицеры, которые были расстреляны с ним, они были взяты именно по принципу, что это его знакомые. Это чудовищно, это была трагедия для этих семей, трагедия для этих людей, потому что они ни в чем виноваты не были, кроме своего происхождения и вот такого вот стечения обстоятельств, что они были знакомы с конкретным человеком.
Какие-то семейные нити дошли до вашего исследования? Встретились ли вы с потомками, которым сообщили, что найдены их расстрелянные предки?
Это такой вопрос немножко с подвохом, потому что на как раз церемонии захоронения был один из представителей семьи, Евгений Игоревич де Симон. Он представлялся, он не скрывался от журналистов на этой церемонии. Для него было важно присутствие. Я очень рада, что он смог прийти, потому что мы с ним познакомились как раз через ваше радио, через Град Петров. Он как-то меня слышал во время одного из эфиров уже очень давно. И вот сам нашел меня, написал мне. Я рада, что вот он дождался этого момента, потому что для его семьи было очень важно, чтобы их родственник, такой дальний, далекий, один из их прадедов все-таки обрел покой, и то, что его идентифицировали, и то, что у них теперь есть вот такое место, куда они могут прийти. Это было тоже такое решение сложное. Ну вот показалось, наверное, лучше его спросить, да, что он по этому поводу думает, но хотя человек идентифицирован, у него есть семья, но вот он похоронен с теми, с кем он погиб. Это тоже такая возможная правильная вещь, правильное решение. Самое главное, что у людей, которые его помнят, для которых он важен, у них есть место, куда можно прийти и положить цветы, вспомнить его, то, что он не пропал где-то вот в пучине этих страшных событий, как очень долго думали его родственники. Теперь у него появился такой самый последний адрес, где его можно вспоминать.
Церемония состоялась, захоронение останков. Как я понимаю, больше 10 лет прошло с нахождения вот этих расстрелянных ям. Какое-то время заняли исследования, какое-то время заняло обсуждение и общественное, и государственное, как это будет, где это будет. И вот 22 ноября 2022 года состоялось захоронение не всех найденных останков, но вот тех, с которыми работа закончена, из них идентифицировано очень немного, но все-таки вот какой-то это итог. Не могу не спросить, что вы ощущаете, что думаете.
Я думаю, что это не итог, это очень важный этап, потому что, повторюсь, ничего не закончилось, да, исследования в любом случае будут продолжены и антропологические, и исторические. Но если спрашиваете вы меня и мое мнение, вот для меня очень важно, что вот перед этими людьми, те, кто участвовал в этом процессе, и мои коллеги-антропологи, и я, и музей, конечно, который очень много сделал для того, чтобы это все состоялось, вот мы выполнили такой свой моральный долг, мы все-таки довели по отношению к ним вот это дело до конца. Это было очень сложно. Здесь масса обстоятельств юридических сложных. Это и процедура довольно сложная, да. Это не так просто похоронить сразу много людей, похоронить исторические останки. Я имею в виду останки, которым больше 100 лет, на действующем кладбище. Что вот все эти процедуры юридические, они завершены, все сделано, и похороны наконец-то состоялись.
И, может быть, как вы видите, скоро пройдет положенное время от вот оформления просто захоронения до уже какого-то архитектурного решения этого места. Что там должно быть? Какой знак?
Я не могу дать вам на это точный ответ. Там, конечно, должен стоять какой-то памятник. Какой, я пока не могу сказать, но там должны быть имена тех, кого мы идентифицировали, кого похоронили, и, конечно, должен быть какой-то текст, какие-то слова, поясняющие, что это за братская могила и кто все эти люди. Памятник, понятно, что он не появится завтра, его, наверное, нужно обсуждать, и, скорее всего, это будет обсуждаться в следующем году, и будут высказываться разные мнения, но к какому-то решению, безусловно, придут.
Спасибо большое за это интервью и большое спасибо за вашу работу. Еще раз выскажу свое личное пожелание. Я думаю, что многие слушатели к нам присоединятся. Вы столько лет занимались этой историей, историей с большой буквы. Вели, можно сказать, это расследование, тоже в хорошем смысле слова, и историческое, и вот такое вот сопроводительное современным событиям, что очень интересно, когда историческое исследование сопровождает современные события. Ждем, чтобы это вылилось и в книгу, которую можно будет рекомендовать и вот в одно место вот так вот показывать. Вот есть такая книга, там можно найти историю этого исследования, и какие-то биографии, и какие-то дополнительные сведения, какие-то, может быть, размышления и документы. Вот хочется такое уже собранное в одном месте исследование. Кстати, может быть, 2-3 слова. В Петропавловской крепости есть экспозиция того, что было найдено из вещей? Может быть, там какие-то маленькие вещи, но все-таки вот какая-то память, какой-то значок небольшой в Петропавловской крепости о том, что там эти останки были найдены.
Музей выбрал формат все-таки сделать выставку на основе документов и фотографий, которые были собраны, потому что вещей там по большому счету нет, которые можно показать. В этом как раз и есть одна из проблем. то, что с этими людьми не было найдено каких-то вещей, по которым их можно идентифицировать. Это в основном вот знаки личного благочестия, да, кресты, медальоны, обрывки одежды. То есть это выставлять очень сложно, и в этом есть еще такая проблема. Очень сложно выставлять вещи из могилы. Это этическая проблема, да, как их показывать, в каком окружении их показывать и как настраивать посетителя на то, что вот он увидит. Поэтому музей создал выставку именно копийную, планшетную, основанную на фотографиях и документах, и она довольно доходчиво объясняет вот эту историю посетителю.
Она постоянная? Где она находится?
Она сейчас переделывается, поскольку открыта она была очень давно. Она, насколько я знаю, да, переделывается, потому что она располагалась на втором этаже в Трубецком бастионе в тюрьме. Но поскольку она сделана была давно, висела долго, несколько не очень хорошо она стала выглядеть. Но я думаю, что она будет возобновлена в перспективе или, может быть, дополнена, изменена. В любом случае, об этой истории музей очень много рассказывает. Как я уже говорила, например, экскурсоводы – такой самый доходчивый способ для отечественного посетителя рассказать и объяснить какую-то историю. Это именно речь экскурсоводов. Экскурсоводы об этом говорят. Музей об этом не забывает.
Я надеюсь, горожане подключатся вот к этой памяти и будут следить вот за тем, как будет установлен вот этот новый мемориал на вот такой вот могиле жертв красного террора в нашем городе, в Петрограде. Мне кажется, для нашего города это уникальная вещь. Сложно сказать по России, но вот так вот навскидку вообще-то, мне кажется, что это впервые в истории территории, вот, которую сегодня занимает Российская Федерация, чтобы вот так были найдены останки жертв репрессий по-человечески и с почестью захоронены и сделаны максимальные попытки идентифицировать и найти родных. Это очень правильно, это пример такой. Может быть, есть такие отдельные, но очень небольшие примеры с очень маленькой какой-то вот освещенностью такой публичной. Но, по крайней мере, можем точно сказать, что в больших центрах, в Москве, в Петербурге, это первый в истории нашей страны такой пример. Поэтому его важность невозможно переоценить. И здесь также большой вклад моего собеседника, историка Ирины Александровны Карпенко, кандидата исторических наук, музейного работника и участника исследовательской группы, которая занималась исследованием истории этих расстрелов у стен Петропавловской крепости. Передачу записала Марина Лобанова. До свидания.